Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». В России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Родители солдата-срочника, найденного повешенным недалеко от воинской части Таманской дивизии, не верят, что их сын совершил самоубийство. За и против переименования московских улиц. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Так, сегодня в России и некоторых других бывших республиках Советского Союза отмечается День памяти жертв политических репрессий. История его такова. 30 октября 1974 года по инициативе известного диссидента Кронида Любарского и других политических узников мордовских и пермских лагерей была организована совместная голодовка. В тюрьмах и на воле зажгли поминальные свечи. Об этой акции стало известно благодаря нелегальной пресс-конференции, устроенной в Москве в квартире академика Сахарова Сергея Ковалевым. Через несколько месяцев организация этой пресс-конференции станет одним из пунктов обвинения в адрес уже самого Ковалева. После этого ежегодно 30 октября проходили голодовки политзаключенных, а с 1987 года демонстрации в Москве, Ленинграде, Львове, Тбилиси и других городах. 30 октября 1989 года несколько тысяч человек со свечами в руках образовали живую цепь вокруг здания КГБ. Сейчас в России, по данным правозащитного центра «Мемориал», насчитывается около 800 тысяч пострадавших от репрессий. Уже в постсоветской России многие правозащитные организации насчитывают десятки политических заключенных, хотя власти это и отрицают. Сегодня, в день памяти жертв политических репрессий, акции прошли во многих городах, в том числе и в Петербурге. Оттуда репортаж нашего корреспондента Татьяны Вольской.
В этот день правозащитники и все те, кому не безразлична память миллионов расстрелянных и прошедших через лагеря крестьян, рабочих, ученых, учителей, писателей, священников, всех жертв коммунистического террора, по традиции приходят на Троицкую площадь к Соловецкому камню. После митинга и возложения цветов все участники церемонии отправляются на Левашовскую пустошь, где в годы террора был расстрельный полигон. Там у людей есть возможность посетить условные могилы своих родственников. Понятно, что настоящих могил здесь нет. Каждый выбирает себе приглянувшееся дерево, вешает табличку с именем. В книжке о Левашовском кладбище приведено обращение дочери к расстрелянному отцу, говорит руководитель Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке Анатолий Разумов.
Там есть запись просто удивительно, что отец опять посетил тебя, на этот раз брат не приехал. Ну вот, все посмотрел, с могилки все в порядке. Все время тебя вспоминаю, ухожу. И потом через день еще запись. Отец совсем уезжает. Я позвонила в колокол, ты услышишь, я чувствую.
30 октября здесь открывается памятник репрессированным энергетикам, говорит глава Петербургского мемориала Владимир Шнитке.
Это вот Чубайс перед уходом выпустил такой приказ по всей системе отметить память всех, которые работали на стройках электростанций, там же репрессированные очень много работали, и погибших. И они выпустили прекрасную книгу о репрессиях в системе энергетики России. С огромным количеством документов, это фотографии и так далее. И второй, вот они сейчас открывают эту память.
Последствия террора колоссальны и в нравственном, и в материальном аспекте, говорит историк, литератор, бывший политзаключенный Ростислав Евдокимов.
Мы сегодня, вероятно, жили бы значительно лучше, просто по материальному достатку значительно лучше жили бы, если бы не были уничтожены те самые великие люди нашей страны, которые могли создать нам огромное благосостояние. Ну, например, Вавилов, да? Вот достаточно было бы успех генетики случится на несколько десятилетий раньше, и мы жили бы в другой стране.
Правозащитники напоминают, что память о своих родителях, о своем прошлом – это признак цивилизованного общества, а без тех ценностей, за которые боролись политзаключенные, без свободы, без уважения к правам человека, будущего у России быть не может. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодняшний день отмечается и как День памяти жертв политических репрессий, и как День политзаключенного. Правозащитники заявляют, что День политзаключенного для сегодняшней России по-прежнему актуален. Об этом моя коллега Евгения Назарец беседовала с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Яном Рачинским.
Это был день солидарности узников и людей, находящихся на свободе. Это на протяжении многих лет был днем выражения солидарности и борьбы за права человека. Едва ли не главный такой день был в Советском Союзе. Эта традиция сохранялась вплоть до конца советской власти. И в годы перестройки именно в этот день, в значительной мере по инициативе бывших политзаключенных, стали отмечать и день памяти жертв политических репрессий. В 1989 году 30 октября была цепочка памяти, первое такого рода мероприятие, когда люди со свечами встали вокруг здания КГБ на Лубянке. Спустя год был установлен 30 октября тоже Соловецкий камень на Лубянской площади. И сегодня этот день приобрел двойное значение. Он одновременно и день памяти для множества людей, поскольку репрессии затронули миллионы семей. С другой стороны, это и по-прежнему день борьбы, потому что, к сожалению, 70 лет режима, исключавшего инакомыслие, не прошли бесследно, и, к сожалению, в большинстве бывших советских республик ощутимо это наследие. В очень многих из этих республик есть где больше, где меньше политзаключенные, но это актуально, к сожалению, и для России тоже.
30 октября. В прошлом только лишь день политзаключенного. Позже день памяти жертв политических репрессий. Все прекрасно знает, что сегодня в организации мероприятий по случаю этого дня активно принимают участие и власти, и на местах, и, в общем-то, даже где-то как-то и на российском уровне. Но они предпочитают глядеть в историю, считать этот день только лишь днем памяти жертв политических репрессий, что принадлежит там к 30-м годам и позже, то есть к определенному периоду в истории Советского Союза, раннего Советского Союза. А то, что это день политзаключенного, и изначально он был таким, это как будто бы даже и игнорируется, и выносится за скобки. Если мы посмотрим официальную прессу, официальные хроники, мы увидим только день памяти жертв политических репрессий. Как с точки зрения правозащитника выглядит такое вот двойственное отношение к этому дню, к этой дате, которая первоначально-то была именно посвящена политзаключенным, которые есть и сегодня в России?
Мне представляется, что это прямое следствие того, что у нас так и не дана оценка предыдущему режиму советскому. Поэтому мы наблюдаем такую, мягко говоря, двойственность в нашей общественной жизни. Вот сегодня, случайно я включил, не смотрю обычно Первый канал, там подряд было два соцсюжета. Сначала 90-летие ВЛКСМ, который отмечается практически как государственный праздник, а потом о премьере спектакля по Гроссману «Жизнь и судьба». Вот как это можно совмещать, отмечать юбилей комсомола и в то же время читать Гроссмана, ну вот не совсем понятно. Так же, как непонятно, как можно называть страну демократически, отмечать 90-летие ВЧК. У наших президентов всегда находится время, чтобы выступить с речью на дне чекиста, а на дне политзаключенного их никогда не было видно. Вот в прошлом году впервые Путин съездил в Бутово. Но, как вы справедливо отмечаете, это относится ко всем высказываниям почти исключительно или даже вовсе исключительно к сталинским репрессиям, так называемым, к тому, что осудила и коммунистическая партия еще в хрущевские времена. Времена последующие, к сожалению, оценки не получили.
Это был член правления правозащитного общества «Мемориал» Ян Рачинский. С ним беседовал Евгений Назарец. В Москве 16 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший юрист компании «ЮКОС» Светлана Бахмина отозвала свое прошение о помиловании президенту России. Об этом пишет сегодня газета «Ведомости» со ссылкой на представителей администрации колонии, в которой отбывает наказание Бахмина. Отец заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова требует от обвиняемых в убийстве сына 10 миллионов рублей в качестве возмещения морального и материального ущерба. Московский городской суд сегодня должен определить меру наказания подсудимым на процессе. В центре Барнаула около 1500 пенсионеров вышли на митинг протеста против отмены льготных проездных. На северо-востоке Индии в штате Ассам в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 30 человек. В результате взрывов в Кабуле сегодня погибли 5 человек, еще несколько получили ранения. Смертник подорвал себя, проникнув в здание Министерства культуры и информации. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 темы дня «Радио Свобода», в 21 час российский час «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой и в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведущий Андрей Бабицкий. Ну, а я приветствую в студии своего коллегу Дмитрия Волчика, сегодня подготовившего для нас обзор публикаций в европейской прессе. Дмитрий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Лондонские газеты продолжают обсуждать различные аспекты скандала, возникшего после разоблачения связи Олега Дерипаски с британскими политиками, в частности, министром по делам бизнеса и предпринимательства лордом Питером Мандельсоном, которого подозревают в том, что он в свое время содействовал изменению тарифов Евросоюза, которые пошли на пользу компании по производству алюминия, принадлежащей Дерипаски. Daily Mail рассказывает сегодня о человеке, который возглавляет службу безопасности базового элемента компании Дерипаски, 69-летним Валерии Печенкине. Газета утверждает, что Печенкин вхож в неформальный круг бывших высокопоставленных сотрудников КГБ, близких Владимиру Путину. При этом Печенкин причастен к крупнейшему британо-российскому шпионскому скандалу. Его сотрудники засняли в 1996 году, как российский дипломат Платон Обухов передавал секретные сведения сотрудникам британского посольства. Этот инцидент привел в то время к взаимному выдворению дипломатов России и Британии. Предполагают, что лорд Мандельсон смог посетить Россию без визы 3 года назад и встретиться с Олегом Дерипаской благодаря содействию Печенкина. Между тем, Мандельсон только что вернулся в Москву и посетил Москву уже официально с визой. «Таймс» отмечает, что он жил в люксе 5-звездочного отеля «Балчук-Кемпинский» с видом на Кремль. Выступая в конце своего визита, министр заявил, что Россия и Великобритания должны сотрудничать, чтобы предотвратить наступление рецессии. «Таймс» отмечает, что тон Мандельсона контрастировал с позицией, которую заняли премьер Гордон Браун и министр иностранных дел Дэвид Миллибэнд после августовского нападения России на Грузию. Газета напоминает слова Брауна о том, что действия России являются абсолютно неприемлемыми, и бизнес не может идти по-прежнему, пока ситуация не изменится. Как сообщает Handelsblatt, споры вокруг Грузии блокируют переговоры ЕС и России. Первоначальный план, предусматривающий нормализацию отношений между сторонами до саммита России ЕС, который состоится 14 ноября, утратил актуальность, говорят в Брюсселе. Прежде условием для возобновления переговоров, речь на которой должна пойти в частности об энергоснабжении и улучшении инвестиционных условий для европейских предприятий, назывался вывод российских войск из Грузии, но сейчас возникли разногласия об интерпретации этого условия. Председательствующая в ЕС Франция, как и большинство членов Евросоюза, считают, что уход российских войск с собственно грузинских территорий освободил путь для переговоров. Но балтийские государства, Польша и Швеция, не согласны с присутствием российских войск в Южной Осетии и Абхазии. Сомнения есть также у Еврокомиссии. 10 ноября на следующей встрече министра иностранных дел ЕС Еврокомиссия хочет сначала подвести баланс европейско-российских отношений и лишь затем принимать решение о дальнейших действиях.
И какие еще есть публикации у вас сегодня?
Одна из тем, которые обсуждают европейские газеты в последние дни, связана с бельгийским кулинарным телешоу «Любимое блюдо», точнее, его отменой. Ведущий этой программы повар Ерун Мюлс собирался рассказать о кулинарных предпочтениях Адольфа Гитлера. Он побывал в горном убежище фюрера «Орлиное гнездо» и снял сюжет о приготовлении жареной форели, которую очень любил Гитлер. Из-за протестов телезрителей шоу так и не было показано. Но среди очевидных нравственных вопросов оно поставило и еще один. А был ли Гитлер вообще вегетарианцем, как это принято считать? «Гардиан» приводит сегодня список любимых блюд диктатора. Это голубятина, пирожки с печенкой, икра и жареная форель. Выходит, что Гитлер не только не был вегетарианцем, но и вообще не любил есть овощи. Есть какое-то несоответствие в том, что такой дикий человек, как Гитлер, любил изысканную пищу. Ожидая, что бесчеловечная личность лишена и человеческих привязанностей. Так что, если узнаешь, например, что Пол Пот был веганом, представляешь, как он вырывал из земли корни и жрал, а не мариновал тофу. Что же касается бельгийского кулинарного шоу, то сама идея готовить блюдо, которое нравилось какой-то покойной знаменитости, будь то Гитлер или не Гитлер, довольно дурацкая, считает «Гардиан».
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек представил обзор публикации в европейской прессе. В Москве 16:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Саратовское отделение Союза солдатских матерей обратились родственники погибшего солдата-срочника Вячеслава Бобровского. Родственники Бобровского не верят в версию командования части, где он служил, о самоубийстве солдата и настаивают на проведении расследования обстоятельств его гибели. С подробностями наш корреспондент в Саратове Ольга Бакуткина.
Вячеслав Бобровский из города Бердска Новосибирской области через 50 дней должен был вернуться домой. 5 октября он позвонил матери и попросил выслать ему гражданскую одежду. 7 октября он пропал из воинской части Таманской дивизии, расположенной под Саратовом. Через 3 дня его тело обнаружили повешенным в лесополосе у поселка Светлый, в километре от места службы. Говорит председатель Саратовского отделения Союза солдатских матерей Лидия Свиридова.
Да, поселок Светлое – это закрытое территориальное образование, но никто не сказал, что оно закрыто от закона. Мы ведь целую неделю знали, что в поселке Светлом произошла трагедия, но ни одно официальное лицо так и не назвало нам ни имени, ни фамилии, ни места жительства Вячеслава.
Гроб с телом Вячеслава Бобровского родственники потребовали вскрыть перед захоронением, несмотря на протесты сопровождавшего его офицера. Рассказывает двоюродный брат погибшего Дмитрий Симаков.
Ну, не верилось. 5 числа он только что позвонил матери и попросил прислать гражданскую одежду, а 7 числа вот такое уже случилось. Ну, обнаружили синяки на руках, ссадины, опухшие руки. Мы сейчас уверены, что это не самоубийство, это точно убийство.
В письме матери солдата, подписанном майором Киселевым, говорится, что Вячеслав Бобровский был исполнительным солдатом, пользовался авторитетом среди сослуживцев и не имел взысканий. При этом в результате самовольного оставления части покончил жизнь самоубийством. Родственникам погибшего показали место происшествия, где до сих пор на земле лежат его фуражка, личные вещи из карманов, говорит Лидия Свиридова.
Мы не знаем, что произошло за 3 недели. Родственники приехали 28-го. Пропал он 7-го. У меня нет большой надежды, что истина будет установлена. Скорее, я подозреваю, что она будет скрыта, потому что в противном случае 3 недели молчать не имело никакого смысла.
По факту гибели солдата-срочника Вячеслава Бобровского возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Союз солдатских матерей совместно с Фондом права матери готовы предоставить матери солдата бесплатную правовую помощь и оплатить услуги адвоката.
Мы откровенно опасаемся за безопасность тех людей, которые будут доискиваться до правды. Но, тем не менее, мы будем искать хорошие средства, чтобы адвокат был заинтересован в правде, и найдем честного адвоката, которого перекупить будет нельзя.
Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Московское время 16 часов 24 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Завтра в Москве пройдет церемония открытия мемориальной доски в честь адмирала Колчака. Событие приурочено ко дню его рождения. Александр Колчак родился 4 ноября. Это совпадает с Днем народного единства, который отмечается в России. Последние годы лидеры общественного движения «Возвращение» предлагают даже переименовать две московские улицы, назвав их именами адмирала Колчака и генерала Капеля. Однако российское правозащитное общество «Мемориал» с осторожностью восприняло эту инициативу, считая, что жители столицы неоднозначно воспримут изменения в названии улиц в честь лидеров белогвардейского движения, рассказывает Ольга Вахоничева.
Авторы идеи переименовать две столичные улицы в честь лидеров Белого движения России Александра Колчака и Владимира Капеля «Общественное движение «Возвращение». В организации, целью которой является возвращение городам и улицам их исторических названий, не скрывают, что инициатива родилась после выхода на экраны нашумевшего фильма Андрея Кравчука «Адмирал». По словам руководителя движения Юрия Бондаренко, одна из улиц, которую надо бы переименовать, уже выбрана. Это улица Марксистская. По идее авторов инициативы, она должна стать Колчаковским проспектом. Улица Капелевская может появиться в любом новом микрорайоне столицы, говорит Юрий Бондаренко.
После Октябрьского переворота в стране усилиями лидеров Ленина и Сталина была создана ленинско-сталинская топонимическая модель, которая существует с небольшими изъятиями до наших дней. Это действующая модель, которая генерирует ежедневно, ежечасно соответствующий стереотип. То, когда люди ходят по улицам, названные именами большевиков, Ленина, то, соответственно, в подсознание откладывается, что это положительные герои, особенно у подрастающего поколения. Если мы считаем, что Россия – страна тысячелетней истории, они родились мы в октябре 17 года, то тогда надо деидеологизировать всю топонимическую модель страны. Поскольку Москва до сих пор украшена именами революционеров всех мастей, от террористов, бомбистов до глав соцгосударств, от теоретиков и практиков анархизма до совершенно ярых русофобов типа Карла Маркса, и нам говорят, что гражданская война закончилась, необходимо примирение. Поэтому предложили, а почему бы не переименовать часть этих улиц идеологизированных и не назвать именами людей, которые сложили голову за конкретное отечество, а не за эфемерные там мировую революцию.
Не умаляя исторической значимости Колчака и Капеля, глава российского правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский все-таки считает преждевременным стремлением называть улицы в честь лидеров белогвардейского движения. И вот почему.
Представление об истории, представление о гражданской войне у наших людей, как бы сказать, достаточно мифологизировано. И люди не имеют точного представления. Люди с гораздо большей легкостью согласятся на вынос Ленина из мавзолея и захоронение его по российскому обычаю. Люди гораздо с большей легкостью согласятся на перенос кладбища на Красной площади, на какое-то более подобающему Красной площади место, нежели на жительство на улицах, названных именами тех людей, про которых и 70 лет без передышки учили, что они главные враги России. Мне кажется, что вот этому названию должна предшествовать большая и широкая и серьезная разъяснительная работа. Это во-первых. Мы увековечиваем гражданскую войну. У меня есть некоторые сомнения в увековечении именно гражданской войны. В ней не бывает чистых и пушистых. Это кровавое месиво с обоих сторон. И я бы вместо того, чтобы увековечивать именами белых генералов, скорее бы многих мелких деятелей с другой стороны бы поменял бы название, а назвал бы улицы именами людей, которые заступались за бесчетные жертвы этой гражданской войны. Назвал бы именами многих героических сестер милосердия, которые действительно замечательно проявляли себя в эти годы и были реальными миротворцами.
А вот каково мнение ученых-топонимистов, к которым относится профессор Михаил Горбаневский.
Мемориальные названия в российской истории – это не основная традиция географических названий. Исключение только доказывает общие правила. Напомню, что даже город Санкт-Петербург был назван не в честь императора Петра I, а в честь его небесного покровителя. И только с приходом к власти большевиков карты нашей страны и карты наших городов превратились в то, что я иногда в своих статьях называю топонимическим пантеоном. Поэтому я не считаю, что мемориальные названия – это самая достойная форма увековечивания памяти выдающихся людей. А то, что Александр Васильевич Колчак относится к числу выдающихся людей России, лидеров Белого движения, и генерал Капель – люди весьма достойные. Но стоит ли в их честь называть улицы, проспекты, там, бульвары, города, я не уверен, повторяю, как ученый. Однако, пускает правительство Москвы и Московская Государственная Дума, так сказать, эту инициативу рассмотрят. Я считаю, что этими вопросами вообще должны заниматься специалисты, то есть, прежде всего, ученые. Мне кажется, что сама вся эта тема и даже эти споры являются важным инструментом в помощи нашим гражданам обретения их исторической памяти. Ну и самое последнее. Я думаю, что самым достойным именем собственным, данным в честь Александра Васильевича Колчака, это все-таки было бы название нового мощного авианосца российского военно-морского флота, который бы Андреевский флаг продемонстрировал во всех уголках Мирового океана.
Таково мнение ученого-топонимиста профессора Михаила Горбаневского. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина отозвала свое прошение о помиловании президенту России. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителей администрации колонии, в которой отбывает наказание Бахмина. Адвокат ее заявил, что не располагает информацией, так как не может связаться со своей подзащитной. Отец заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова требует от обвиняемых в убийстве сына 10 миллионов рублей в качестве возмещения морального и материального ущерба. Московский городской суд сегодня должен определить меру наказания подсудимым на процессе. В России сегодня день памяти жертв политических репрессий. Во многих регионах проходят митинги и акции в память о расстрелянных или отправленных в тюрьмы в советское время. В центре Барнаула около 1500 пенсионеров вышли на митинг протеста против отмены льготных проездных. На северо-востоке Индии, в штате Ассам, в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 56 человек. Более 300 получили ранения. В результате взрывов в Кабуле сегодня погибли 5 человек. Еще несколько ранены. По сообщению афганского министерства внутренних дел, смертник подорвал себя, проникнув в здание Министерства культуры и информации. На юго-западе Пакистана, по последним данным, жертвами землетрясения стали пострадали более 200 человек, сотни ранены. Около 15 тысяч остались без крова. В столице Сирии Дамаске прошел многотысячный марш в знак протеста против американского рейда на деревню у границы с Ираком. В Сирии утверждают, что погибли 8 мирных жителей. В провинции Дарфур на западе Судана боевики убили одного миротворца и ранили другого. Представитель совместной миссии ООН и Африканского союза сообщил, что нападение произошло в среду. В Тбилиси с двухдневным визитом прибыла делегация парламентской ассамблеи Совета Европы. Парламентарии изучат ситуацию в Грузии после недавнего конфликта с Россией. Выплата долгов бастующим сотрудникам компании «Крайсэйр» начнется сегодня. Накануне представители госкорпорации «Ростехнологии», «Минтранса» и еще не созданных авиалиний России встречались в Красноярске с заинтересованными профсоюзами. Репортаж Ярославы Бочаровой.
Сегодня работники авиакомпании «Крайсэйр» начнут получать зарплату. Еще вчера представители госкорпорации «Ростехнологии», краевой власти и председатели профсоюзных организаций провели совещание, после которого встретились с работниками авиакомпании.
Сейчас начались переговоры между делегацией правительства, которая приехала к нам сегодня утром, и профсоюзами. Переговоры идут в депутатской, поэтому попросили подождать.
Почти три часа сотрудники альянса Air Union и компании «Крайсэйр» ждали результатов статусного совещания. Когда узнали, что московские гости, возможно, и не выйдут к коллективу, собрались перекрывать взлетную полосу. После таких заявлений борт с надписью «Атлант-Союз» вместо взлета вернулся к посадочному терминалу. Рассказывает Борис Король, заместитель министра транспорта Российской Федерации.
Провели сейчас встречу с профсоюзами, с представителями профсоюзов, на которой также обсудили весь круг имеющихся на сегодняшний день проблем и, по нашему мнению, достигли понимания практически по всем вопросам.
Пилотам, бортпроводникам и другим работникам, собравшимся в зале ожидания, предложили два варианта выхода из сложившейся ситуации. Первый – перейти во вновь образованную авиакомпанию с сохранением зарплаты, только вот долги по зарплате реструктуризируют и выдадут в течение года. Либо уволиться по собственному желанию и получить единовременно все деньги, говорит Игорь Завьялов, заместитель руководителя госкорпорации «Ростехнологии».
Из завтрашнего дня начнется выполнение программы, которую мы запланировали совместно с профсоюзами, с администрацией Красноярского края по выплате задолженности по заработной плате. В соответствии с тем протоколом, который до конца этой недели будет подписан.
Как оказалось, после совещания председателям профсоюзов пришлось уступить московским гостям. Рассказывает Юрий Зандарян, председатель профсоюза авиакомпании «Крайсэйр».
Ну, в общем, достигнуты какие-то, будем говорить, приемлемые, ну не совсем, может быть, для всех приемлемые пункты этого договора. То есть начнется выплата зарплаты. Единственное, что не весь коллектив будет трудоустроен. Но это говорит бизнес, он не может взять всех.
В итоге за бортом, по расчетам нового руководства, останется около 400 человек. Видимо, им придется искать новую работу. А тем временем счетная палата и прокуратура продолжают проверку деятельности «Крайсэйр» за последние несколько лет. Рассказывает Сергей Синяков, заместитель западно-сибирского транспортного прокурора.
Возбуждены уголовные дела по тяжелым статьям. Я не буду говорить о фамилиях, потому что вы сами понимаете, что такое тайна следствия. Еще раз говорю, что лица, фигуранты этого дела занимают высокие посты. И далеко не только в Красноярске. Нами закончена проверка финансово-экономического состояния «Крайсэйра». Установлены многочисленные факты вывода денег, в том числе за рубеж.
Ярослава Бочарова для Радио Свобода, Красноярск.
В Москве 16 часов 35 минут. Сейчас новости культуры.
Завершена реставрация музея Соломона Гугенхайма в Нью-Йорке. В честь этого события музей на один день открыт для бесплатного посещения. Обычная стоимость билета $18. Музей был построен в 1959 году по проекту Франка Ллойда Райта и считается одной из достопримечательностей Нью-Йорка. Английские принцы Уильям и Гарри первыми увидели «Квант милосердия» в 22-й фильм «Бондианы» в кинотеатре «Одеон» в Лондоне на специальном показе. Доходы от демонстрации будут направлены в благотворительные фонды. После закрытой премьеры состоялся сеанс для публики. Официальный прокат фильма в Великобритании начинается 31 октября, в России 6 ноября, в Америке 14 ноября. Сэм Мендес, лауреат «Оскара» за картину «Красота по-американски», дал согласие поставить картину «Проповедник» на студии Columbia Pictures по одноименному комиксу 90-х годов. Герой комикса – техасский священник, который в поисках Бога путешествует по Америке с подругой и вампиром-алкоголиком. Сейчас Сэм Мендес завершает кинодраму «Дорога перемен» с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях. Детский рождественский балет «Снегурочка» по мотивам русских сказок с музыкой Чайковского, Прокофьева и народными мелодиями будет показан в Копенгагене 13 декабря. Датская королева Маргрета сделала и показала публике костюмы и декорации к спектаклю. Ранее королева иллюстрировала трилогию Толкина «Властелин колец» и сказки Андерсена. Исполнением произведений Оливье Мессиана и Пьера Булеза открывается фестиваль «Новые горизонты» в концертном зале Мариинского театра. Специальное событие концерта, открывающего фестиваль – исполнение второго акта оперы Родиона Щедрина «Лолита». Фестиваль под руководством Валерия Гергиева организован для пропаганды академической музыки 20 века. В Лондоне в Барбикен-центре с 5 по 8 ноября будет показан балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта», поставленный американским хореографом Марком Моррисом. В финале спектакля Джульетта просыпается раньше самоубийства Ромео, и влюбленные остаются живы. Это первоначальная версия балета, либретто которого написал драматург Сергей Радлов в соавторстве с композитором в 1935 году. Эта версия вызвала неудовольствие Сталина. Последнюю новость комментирует Елена Фанайлова.
Из-за реакции великого диктатора Сергей Прокофьев вернулся к шекспировской версии сюжета, изменил либретто и музыку прямо перед премьерой в Ленинграде. О том, что существует первоначальная версия балета, то есть его партитура и драматургия, стало известно благодаря профессору Саймону Моррисону из университета Принстона, который работал с рассекреченными советскими архивами. Кто из романтически настроенных подростков не мечтал, чтобы Джульетта проснулась вовремя и успела объяснить Ромео всю интригу? И они прожили бы потом долго и счастливы, помирились бы с родителями и умерли в один день в глубокой старости. Авангардист Сергей Радлов рискнул эту подростковую мечту воплотить в жизнь. И если бы Прокофьев писал балет в радикальные 20-е, с их пафосом сказку сделать былью, возможно, история искусства знала бы счастливую версию Ромео и Джульетты. Но в 1935 году о подобных экспериментах с классикой уже не могло идти речи. Искусство управлялось из Кремля, формировалось сталинское ар-деко, и балет Прокофьева стал одним из важных знаков этого периода.
Это был комментарий Елены Фанайловой, а выпуск новостей культуры представил Михаил Соленков. Мы продолжаем серию сетевых историй о влиянии финансового кризиса на жизнь российского общества. Очередной выпуск рубрики «Политика онлайн» посвящен теме «Кризис и журналисты». У микрофона Кирилл Кобрин.
Финансовый кризис ударил по строительству, девелоперскому бизнесу, по сельскому хозяйству и производству автомобилей. И, конечно же, по банкам и инвестиционным компаниям. Это понятно и вполне логично. Но есть вещи менее очевидные. Связь нынешних потрясений, которые еще пока не сильно затронули российское общество, с журналистами, прессой. А тут происходят печальные события. Свидетельствует о них Федор Сваровский на сайте Open Space. Его статья, которая называется «Журналисты в кризисе», начинается драматически.
Ну вот, это случилось. Газеты и журналы начинают затягивать пояса. На самом деле, рынок средств массовой информации еще не обвалился. Во многих печатных изданиях еще действуют прежние долговременные контракты с рекламодателями. Но в воздухе уже пахнет грозой.
Все, что дальше рассказывает Федор Сваровский, основано на неофициальной информации, которую он собрал у знакомых, работающих в разных российских изданиях.
К сожалению, по понятным причинам я не могу назвать имен моих информаторов. Под плохими новостями никто подписываться не хочет. Так что можно считать эту колонку чем-то вроде набора слухов. Надежных слухов.
Если автор портала Open Space не называет имен своих информаторов, то мы поддержим его начинание тем, что выпустим названия самих изданий и издательских групп, о которых идет речь. Все эти проблемы вполне однотипны, так что совершенно не важно, как называются места, где они происходят. Вот первый из примеров на тему «Журналисты и кризис».
На собрании редакторов издательского дома руководство успокоило сотрудников, сообщив, что этот финансовый год был хорошим и премии будут выплачены. Однако с начала 2009 года жизнь радикально изменится. Не исключены масштабные сокращения персонала, до трети сотрудников. Конечно, нужно заметить, что штат, по мнению многих моих коллег, значительно раздут. «Возьмите людей», — так, по словам очевидцев, говорило начальство издательского дома в ответ на любые обращения по поводу реализации тех или иных проектов. И теперь этих людей, видимо, придется уволить.
Итак, сокращение становится результатом непродуманной, самоуверенной кадровой политики в период процветания. А вот еще похожий случай, только в этом месте не штаты раздували, а затеяли дорогой проект.
Издательский дом взялся за создание телеканала. Телеканал – дорогое удовольствие. Больших денег стоят и сотрудники. Телевизионные зарплаты как минимум в полтора раза выше, чем на печатном рынке, и техническая оснастка. Денег заняли много, а отдавать нечем. И перекредитоваться сейчас негде.
Еще один случай. Назовем его «режим экономии. Кризисный вариант». Федор Сваровский на сайте Open Space пишет.
Недавно руководство провело собрание редакторов и руководителей отделов и объявило, что впереди сложные времена и рассчитывать на увеличение штата сотрудников и рост зарплат не стоит. Хотя увеличение штата не баловство. Газета изначально была сконструирована так, чтобы максимум функций выполнял минимум сотрудников. Люди зашиваются. Уход одного-двух журналистов из отдела значительно повышает загрузку оставшихся. И порой для некоторых отделов обещание увеличить штат не менее важно, чем обещание повысить зарплату или выплатить премию. Премию, кстати, в конце года заплатить обещали, но урезанную. Об остальном приказано забыть, причем в самой жесткой форме.
Экономия в некоторых компаниях принимает комические формы, впрочем, и отсутствие экономии. Траты до начала кризиса были не менее комичны.
В пафосной компании тоже кризис. Происходят сокращения в отделе маркетинга. Главным редакторам журналов предписано затянуть пояса с гонорарами. По признанию сотрудников, начали экономить на фотографиях и командировках. Кризис ударил даже по чаю и кофе, который, как и в некоторых других изданиях, был доступен бесплатно для всех сотрудников и гостей издательства. Чая и кофе больше не будет. Хотя злые языки поговаривают, что проблема тут не столько в кризисе, сколько в том, что за год компания неизвестным науке способом выпила горячих напитков на сумму около 300 тысяч долларов. Видимо, в издательство внедрились наркоманы-мутанты, питающиеся исключительно теином и кофеином. Они-то, возможно, и подорвали его нежную экономику.
И, наконец, от вопроса «кто виноват?» перейдем к вопросу «что делать?». Федор Сваровский продолжает.
Что делать? Да, наверное, работать на прежнем месте. Возможно, придется потерпеть и замораживание, и даже некоторое людоедское снижение зарплаты. Если на рынке будут шататься кучи голодных журналистов, руководство издательств обязательно попытается понизить зарплаты. Обязательно.
Но есть и иной взгляд на причины нынешних, если не черных, то уж точно серых дней для российских журналистов. Андрей Левкин в недавно опубликованной на сайте Политру статье «Неделя процентов» пишет о том, что работодатели предпочитают просто перестраховаться и на всякий случай урезать расходы, но не свои. И увольнять кого-то, но не себя. Вот что сказал Андрей Левкин о том, почему это происходит.
Ну, скорее всего, это, конечно, театр. Но логика простая. Если у какой-нибудь компании, фирмы, организации и так далее возникают действительные проблемы, а она, в общем, будет об этом молчать. Ну, это не очень выгодно просто в отношениях с партнерами, с кем угодно. Может как-то суетиться, но чтобы делать прямые заявления о том, насколько им стало хуже и как они летят вниз, это вряд ли будут делать. Это полезно, безусловно, для фирм, потому что в любой компании всегда появляется избыточное количество кадровых, как бы вот, резервов, которые непонятно куда деть. Выгонять тоже повода нет, особенно в обычной жизни. А тут под кризис можно это все дело обустроить. Опять же, неплохое воздействие на тех, кто там работает, чтобы не слишком вот претендовали на многое. Ну, полезно со всех сторон. Это таких больших компаний. Ну, вот примерно такая точка зрения.
Мнение главного редактора сайта Политру Андрея Левкина. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Юрист ЮКОСа Светлана Бахмина отозвала свое прошение о помиловании президента России. Об этом пишет газета «Ведомости». Отец заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова требует от обвиняемых в убийстве сына 10 миллионов рублей в качестве возмещения морального и материального вреда. В России сегодня день памяти жертв политических репрессий. В центре Барнаула около 1500 пенсионеров вышли на митинг протеста против отмены льготных проездных. На северо-востоке Индии в штате Ассам в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 56 человек, несколько сот ранены. В результате взрывов в Кабуле сегодня убиты 5 человек, еще несколько получили ранения. Смертник подорвал себя, проникнув в здание Министерства культуры и информации. На юго-западе Пакистана, по последним данным, жертвами землетрясения стали более 200 человек, сотни ранены, около 15 тысяч остались без крова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики на волнах свободы ведет Иван Трифилов.
Наблюдательный совет Внешэкономбанка, выполняющего функции Государственного банка развития, утвердил перечень российских компаний, которые первые получат кредиты на рефинансирование своей внешней задолженности. Как сообщил глава банка Владимир Дмитриев, общая сумма предоставленных им средств составит чуть менее 10 миллиардов долларов или примерно пятую часть максимального объема, выделенного на эти цели государством. Причем, как сообщают ведущие российские издания, большую часть денег, 4,5 миллиарда долларов, получит компания «Российский алюминий», говорит аналитик инвестиционной группы Unicredit Aton Марат Габитов.
У «Русала» в данном случае своя специальная ситуация, потому что у него уже достаточно давно наступил margin call по синдицированному кредиту в 3,5 миллиарда долларов от 11 европейских банков, и банки, соответственно, согласились продлить срок погашения этого margin call до 31 октября. Поэтому, соответственно, у «Русала» было очень ограниченное время на это.
Этот крупный кредит «Русал» получил у иностранных банков в апреле текущего года для покупки у группы «Энексим» Михаила Прохорова 25% акций горно-металлургической компании «Норильский никель». Теперь этот пакет находится у кредиторов в залоге, а неисполнение обязательств со стороны российской алюминиевой компании, то есть непогашение кредита в срок, привело бы к переходу прав собственности на акции. Этого, по словам аналитика инвестиционной компании «Капитал» Павла Шелихова, государство допустить не могло.
Положение «Русала» по задолженности перед иностранными банками в целом подпадает под политику и программу ВЭБа по финансированию компаний, в первую очередь имеющие крупную задолженность перед иностранными банками, и второе – социально значимыми компаниями. Поэтому думаю, что в связи с этим банкам были выделены средства на погашение или, по крайней мере, отсрочку иностранной задолженности, которая была как раз у «Русала» перед 11 банками. Напомню, что у «Русала» буквально завтра истекает срок по погашению задолженности по маржин-колу по заложенных бумаг ГМК «Норильский никель». Если бы экстренное выделение средств не произошло, то ситуация с бумагами могла бы усугубиться, вплоть до того, что все бумаги были бы переданы в качестве обеспечения по маржин-колу этим иностранным банкам. ГМК «Норильский никель» — это стратегический актив государства. Думаю, что оно бы не допустило переход акционерного капитала в руки иностранных компаний.
Эксперты отмечают, что в случае с российским алюминием государство пошло на беспрецедентные действия. Ранее сообщалось, что максимальный объем кредита, предоставленного Внешэкономбанком той или иной компании, не может превышать 2,5 миллиардов долларов. Однако в том, что объем финансирования «Русала» значительно превысит этот лимит, аналитик Unicredit Aton Марат Габитов ничего неожиданного не видит.
Я думаю, что это связано с тем, что у акционеров «Русала» сильные лоббистские возможности, и плюс к этому все-таки 25% на риском никеля – это стратегический актив.
Тем не менее, получение кредита Внешэкономбанка вряд ли решит все текущие проблемы российского алюминия. Долг компании останется на прежнем уровне, и кроме того, ей придется искать финансирование для выкупа пакета акций «Норильского никеля», который после завершения сделки перейдет в залог новому кредитору. Марат Габитов продолжает.
Это дает «Русалу» в данном случае некое время для того, чтобы все-таки попытаться получить контроль над «Норильским никелем», потому что в «Норильском никеле» очень много денег на текущий момент, которые, собственно, очень нужны «Русалу», потому что у «Русала» 13-14 миллиардов долг. Поэтому в данном случае «Русалу» нужно либо получить контроль над «Норильским никелем» и уже тогда использовать те деньги, которые есть у «Норильского никеля», либо же ему придется тогда продать эту долю в компании и использовать деньги для уже, соответственно, работы со своей долговой нагрузкой.
Кроме российского алюминия, согласно информации участников рынка, кредиты на рефинансирование своих внешних долгов получат и другие российские компании. В частности, называются «Альфа-банк», привлекающий финансирование для погашения кредитов, под которое был заложен крупный пакет акций «Вымпелкома», компания «X5», управляющая торговыми сетями «Перекресток» и «Пятерочка», а также российские железные дороги. Георгии. Тем временем эксперты, по-разному оценивая выбор государства, уже прогнозируют, кто еще может рассчитывать на его поддержку. Однако Внешэкономбанк, имеющий право потратить на эти цели 50 миллиардов долларов, не сможет удовлетворить все заявки российских компаний и банков, общий объем которых уже в два раза превысил утвержденный лимит. В этих условиях, по словам старшего экономиста Центра развития Валерия Миронова, важно сохранить прозрачность принятия решений.
В последнем квартале этого года наши предприятия и банки должны погасить внешние задолженности на сумму примерно от 45 до 55 миллиардов долларов по разным оценкам. И примерно эту же сумму государство выделило Внешэкономбанку, чтобы он в форме кредитования помог это сделать предприятиям и банкам. Часто спрашивают, каковы должны быть критерии выбора тех или иных компаний для помощи со стороны государства. Ведь заявок поступило в два раза больше, чем 50 миллиардов долларов, значит, неизбежно нужно кого-то отсеять. Мне кажется, для того, чтобы снять обвинения в предвзятости, а тем более в коррупции, а также учитывая то, что в ходе кризиса экономика может сильно измениться, и мировая, и очень сильно от нее зависящая наша, и угадать это невозможно, значит, необходимо делать так, чтобы все оказались в равных условиях. С учетом вышесказанного, было бы справедливо, чтобы помощь в виде кредитов получили именно те предприятия и банки, которые первыми попросили они. Очевидно, они наиболее остро нуждающиеся.
Впрочем, пока неизвестно, когда Внешэкономбанк одобрит выделение новой порции кредитов. Участники рынков утверждают, что решения о поддержке той или иной компании принимаются на самом верху.
Это была панорама новостей экономики, и автор Иван Трифилов. В завершении первого информационного часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Ученые Оксфордского университета приступили к широкомасштабным междисциплинарным исследованиям, цель которых – найти научный ответ на вопросы, издревле волнующих человечество, почему люди верят в Бога. С руководителем проекта, психологом Джастином Барреттом, только что побеседовала наш корреспондент Наталья Голицына.
Исследования, которые проводят Центр науки и религии и Центр антропологии Оксфордского университета, стали возможны благодаря гранту в 2 миллиона фунтов. Проект рассчитан на 3 года и включает как научные теоретические разработки, так и полевые исследования с привлечением респондентов разного возраста, образованности и социального статуса. Ученые вовсе не намерены ответить на вопрос, существует ли Бог. Их задача – с привлечением широкого комплекса гуманитарных и естественно-научных дисциплин выяснить, является ли вера в некое высшее существо или незримый дух естественным, свойственным человеческой ментальности явлением, или же это продукт воспитания или социальной эволюции. Это чисто научный проект, реализация которого предполагает привлечение методов этнологии, эволюционной биологии, психологии, неврологии, лингвистики и компьютерных технологий. Особое внимание ученые будут уделять конфликтам на религиозной почве, психологическому механизму возникновения религиозного чувства и социальной роли религии. Руководитель исследовательской группы, психолог Джастин Барретт, в интервью «Радио Свобода» говорит о трудностях, с которыми столкнутся ученые.
Очень трудно отделить друг от друга природное, естественное в человеке и привнесенное воспитанием и социализацией. Оба эти феномена сосуществуют в единстве. Большинство людей полагают все же, что приобщение к религии требует серьезной умственной работы, знакомства с ее доктринами, обучения. Так что обыденное сознание чаще всего объясняет религиозность воспитанием и подобными ему причинами. Однако факты говорят и об обратном. Только значительная психологическая предрасположенность к вере в Бога приводит к религиозности. Это наводит на мысль, что религиозность лежит в природе человека, что она часть его естества, и что быть религиозным вполне естественно. В этом есть своя правда. Если, к примеру, вы отправите 2 разнополых детей, не получивших никакого религиозного воспитания, на необитаемый остров, то со временем получите поколение людей с определенными религиозными представлениями. По своей природе люди весьма склонны продуцировать такие представления.
Среди многочисленных теорий происхождения религии широкое распространение получила теория, согласно которой религия – это естественный продукт эволюции человека, нечто вроде побочного продукта его биологического развития. Доктор Джастин Барретт считает эту теорию вполне продуктивной и намерен продолжить ее разработку в своем проекте.
Лично я склонен думать, что религия – это побочный продукт человеческой эволюции. Однако не в том смысле, что естественный отбор якобы наделяет человека религиозным чувством. Скорее всего, он наделяет человечество неким интеллектуальным инструментом, с помощью которого коллективное сознание дает толчок развитию религиозных верований.
Надо сказать, что Джастин Барретт считает себя христианином, однако не связывает свою научную деятельность с религиозной догматикой. Он автор книги под названием «Почему мы верим в Бога», в которой объясняет происхождение религии особенностями детской психологии. Детская вера во всезнание взрослых, полагает доктор Барретт, с возрастом сохраняется, однако трансформируется в веру в существование некоего высшего, всезнающего и всевидящего существа, которое одухотворяется сознанием. Джастин Барретт поясняет.
Рассмотрение детских верований дает нам прекрасную возможность понять глубинные механизмы возникновения религии и специфику этого процесса. Чем в более раннем возрасте мы исследуем сознание ребенка, тем достовернее наши гипотезы происхождения многих культурных феноменов. Это дает нам возможность уяснить связь психических и биологических особенностей человеческой природы с культурными явлениями, одним из разновидностей которых и является религия.
Вольтер полагал, что если бы религии не было, ее следовало бы выдумать, считая, что человечество одичало бы без нее. Называя религию опиумом для народа, советские пропагандисты уверяли, что религия неизбежно отомрет в процессе прогрессивного развития человечества. Джастин Барретт приступает к реализации научного проекта совсем с другими чувствами.
Не следует ожидать, что религия исчезнет в ближайшем будущем. Вряд ли ее можно будет исключить из общественной жизни, поскольку это естественное проявление человеческой природы, человеческого поведения и часть социальной организации человечества.
Говорил руководитель научного проекта Оксфордского университета, исследующего происхождение религиозных верований, профессор Джастин Барретт. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – кризис в сфере авиаперевозок в России. На кого эксперты возлагают ответственность на этот кризис? Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Акция «Вспомним имена» началась в 10 утра.
Делегация РНДС вылетела в Стокгольм во главе с Михаилом Касьяновым.
Антикризисный законопроект поддержали 248 парламентариев.
Международный валютный фонд выделил средства для помощи.
Эта церемония посвящена переходу провинции под контроль иракских.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.